путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня на Дальнем Востоке. В южной части острова Сахалин, в Южно-Сахалинске. Его нас донесло.
Когда звучит Южно-Сахалинск, почему-то, ну, человеку малосведущему, малопонимающему, кажется, что это такое теплое что-то, южное.
Наш путеводитель Андрей Кафкан, житель Сахалина и Курил, экскурсовод по Южно-Сахалинску. Андрей, приветствие.
Здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос.
Как вам там, Андрей? Хорошо?
Волшебно. Волшебно, не жалуюсь.
А теперь я задаю нормальные вопросы.
Давай уже, нормальный человек.
Андрей, а почему Южно-Сахалинск, а не Северо-Сахалинск, не Западно-Сахалинск? Почему Южно-Сахалинск?
Ну, это вполне логичный вопрос, потому что Южно-Сахалинск находится на юге Сахалина. Но и также еще Южный Сахалин имеет отсылочку к Южно-Сахалинской наступательной операции, в результате которой Южный Сахалин был освобожден, скажем так, от японской оккупации в 45-м году.
А вас, случайно, Северо-Сахалинска нет? Там на Сахалине. Может, затерялся городок?
А нет, столица севера у нас — это город Аха. То есть это как раз-таки наша северная столица острова.
Я все время сделал открытие для себя неожиданное. Как говорят, да, вот это там Нижний Тагил. Я все время думал, что он только один. Нашелся и Верхний Тагил.
Вот.
То есть Северо-Сахалинска нет. Южно-Сахалинск и все, ничего. Ничего больше нет.
Да.
Все, понял.
Ну и, кстати, по поводу юга, это действительно не заблуждение, что у нас действительно тепло. Если вы посмотрите, то Сахалин находится практически на широте Сочи. То есть у нас растут в том числе и некоторые тропические растения. То есть у нас есть курильский бамбучник, тутовое дерево и многие другие теплолюбивые виды.
Ну, раз уж мы заговорили о климате и о погоде, продолжаем этот разговор. Потому что мне очень интересно, какая погода и климат в Южно-Сахалинске.
По сезонам.
Зимы суровые?
Зимы нет, не суровые. То есть в среднем зимой минус 10, минус 15 градусов. Но несмотря вот на такую приятную зиму, у нас еще выпадает достаточно большое количество снега. Ну, в среднем в районе 2 метров. И, соответственно, это создает идеальные условия для катания на лыжах.
Это курортное местечко зимой.
Абсолютно верно.
10-15 с минусом – это максимум, который в Южно-Сахалинске зимой?
Ну, бывает, еще ударит, когда январские морозы, то есть еще сильнее приходится, ну, может, до 25 доходит. То есть у нас юг Сахалина очень теплый.
Хорошо, а летом температура какая? Максимальная.
Летом бывает, что у нас и реки пересыхают от жары, скажем так, стоящей. Свыше 30 бывает, да.
То есть комфортнее всего приезжать, из нашего разговора я поняла, в Южно-Сахалинск осени ближе.
Ну да, действительно, это август, сентябрь, октябрь в том числе. Ну и летом у нас достаточно хорошо.
А комары?
Комары как раз-таки есть такая небольшая проблема, но у нас их не так много, как на материковой части России.
Зимой не холодно, летом достаточно тепло, осенью хоть и есть комары, но их немного. Идеально.
Все-таки меня интересует вопрос об истории. Когда и кем, Андрей, был основан Южно-Сахалинск?
Южно-Сахалинск был создан каторжанами, то есть людьми, которых сослали на остров на ссылку для отбытия наказания. Когда строили дорогу из военного поста Корсаковский, военный пост Найбучи, нужно было, чтобы эта дорога поддерживалась. И по пути на эту дорогу как раз-таки начали создавать различные населенные пункты. И так получилось, что по центру этой дороги расположилось небольшое селение Владимировка. И туда вот как раз-таки сослали 25 каторжан, которые впоследствии стали ссыльнопоселенцами, получив свободный статус. И они, по сути, являются такими, в кавычках, «отцами-основателями города».
А почему Владимировка?
Владимировка – это управитель каторжных работ на Южном Сахалине. Полностью его звали Владимир-Карл Наполеонович Янцевич. И вот как раз-таки в честь него назвали Владимировку.
Представляешь?
То есть изначально Южно-Сахалинск так назывался.
Почему
да?
Не Карловка, почему не Наполеоновка? Ну,
потому что его Владимир
назвали. Ну, там столько много интересного.
Ну, самое удивительное, что по имени главного надзирателя назвали.
Да.
Представляешь, целый город.
Ну да.
Да, это была очень распространенная практика. То есть на Сахалине было даже несколько таких населенных пунктов, которые носили имена в честь вот как раз-таки руководителей каторжных работ.
Слушайте, вы, кстати сказать, радиозвезда, это программа «Путеводитель». Сегодня мы в Южно-Сахалинске и делаем открытие прямо сразу.
Хорошо, Владимировка была. Но когда Южно-Сахалинск был в составе Японии? Даже не Южно-Сахалинская, а Сахалин, да, так скажем.
Да, получается, в результате поражения в русско-японской войне 904-905 года японцы захватили южную часть Сахалина. Стоит сказать, что они изначально хотели получить себе весь остров Сахалин, но им досталась южная часть Сахалина, и в итоге остров оказался разделен пополам ровно по 50-й параллели. На север и, соответственно, юг. Юг стал японским, и, соответственно, селение Владимировка под японским владычеством получила уже новое название. Она стала называться Тоёхара, что в переводе с японского языка переводится как «богатая или плодородная долина», потому что Южно-Сахалинск расположен между двух горных хребтов.
А японцы Тоёхара назвали, а когда же все-таки стал Южно-Сахалинск?
А Южно-Сахалинском он стал лишь после 1945 года, когда пришли советские войска и освободили южную часть Сахалина от японской оккупации. И как раз-таки в 1946 году было принято решение сменить имя города с Тоёхары на Южно-Сахалинск. И вот с этих пор Южно-Сахалинск называется Южно-Сахалинском.
Понятно. А японцы остались там, на этой территории, хоть какие-то, или все ушли?
Частично. То есть потомки тех японцев. Дело в том, что у японцев было возможность остаться на территории Южного Сахалина, но при определенных условиях. Конечно, это принятие советского гражданства и заключение трудового договора с Советским Союзом. Но таких японцев было не очень много.
Но были.
Были, да.
Вот, это важно.
Ладно, бог с ними, с японцами. Меня интересуют коренные народы Сахалина, между прочим. Вот они остались там, на острове?
Да, действительно, на острове проживает достаточно большое количество коренных жителей, но относительно других народностей. То есть сейчас состав коренных жителей меньше 1% от общего состава населения острова, то есть меньше 5000 человек. Нивхи, Уильта и нанайцы.
А айны, вы сказали айны, что айнов нет?
А, частично, то есть чистых не осталось.
Ну, все-таки, Андрей, если так в целом перечислить, какие народности проживают в Южно-Сахалинске?
В Южно-Сахалинске, это, конечно, русское население, большое количество татар, украинцев, также еще очень большая корейская диаспора у нас проживает. В свое время японцы завозили корейцев на Сахалин как рабочую силу, и впоследствии эти корейцы остались как раз-таки проживать у нас на острове. У нас даже в Южно-Сахалинске есть корейский культурный центр, который как раз-таки раскрывает судьбу южно-сахалинских корейцев.
Мне кажется, люди такие красивые в
Южно-Сахалинске. Я почему и спросил про японцев. Там же, видишь, там очень много все перемешано, и корейцы тоже. У меня была это в голове мысль про корейцев спросить. Хорошо,
а китайцев?
Что Андрей сам
а
на нее
нет.
Вышел. А что там китайцам-то делать?
Китайцев, да, на острове практически нету. То есть раньше, конечно, как по всей России это было повсеместно распространено, но впоследствии сейчас уже практически сошло на нет.
Ну хорошо, исторически понятно, что Южно-Сахалинск стал таковым, как Южно-Сахалинском уже после Второй мировой или после, в нашем случае, Великой Отечественной войны. И с тех пор название как было, так и осталось, оно не менялось, правильно?
Да, абсолютно верно. Ну вот еще небольшое такое уточнение. На Сахалине не было Великой Отечественной
это
войны.
Это понятно,
как бы,
я
у нас
чисто
была только
календарная.
Вторая мировая. Ага.
Да,
абсолютно верно.
Ну, спасибо вам, Андрей, что вы это сказали, Семён.
Это важно.
Это
да.
Важно, да, что вы именно это сказали.
Я имел в виду календарно. Великая Отечественная война в Советском Союзе была. Вот и все, я об этом.
Да, и вот если структурировать вот как раз-таки историю города, то есть изначально он зародился как поселение ссыльно-поселенцев каторжан, которое называлось Владимировкой, впоследствии стал японским городом Тоёхарой, и уже в современности он является вот современным городом Южно-Сахалинском.
Ну, да, спасибо вам большое, вот что вы это еще раз систематизировали это,
да.
Кто, когда и что. Вопрос у меня. Как добраться до Южно-Сахалинска?
Два способа существуют, так как мы находимся на острове. Первое – это паромное сообщение, и второе – это непосредственно самолетом. Самолетом является сейчас самым доступным способом, поскольку перелеты субсидируются не только для жителей Дальнего Востока, но и в целом для граждан Российской Федерации. И на данный момент стоимость сохраняется в районе 25 тысяч рублей в обе стороны.
Это куда? До какой точки, прошу прощения?
Из Москвы в Южно-Сахалинск.
Это не так дорого. Я думала, дороже.
Я думал, для местных жителей цена ниже, чем для...
Да,
я
тоже так думала. Оказывается, нет. Итак, получается, самый доступный способ из Москвы до Южно-Сахалинска на самолете. На машине мы едем, упираемся в море.
Водичка
и дальше
там, да.
На пароме.
Да, на паромном сообщении.
На паромном сообщении, а на поезде...
Ну, на поезде нельзя добраться, моста еще нету.
Понимаю.
Обещают только построить.
То же самое, как и на машине. Едем-едем, упираемся в водичку и на паром.
Ну, разговор о том, что мост будет, уже идут. И готовят.
Да, абсолютно верно.
Ну, в общем, прилететь туда можно, и доехать туда можно, и улететь оттуда тоже можно за те же самые деньги. Как ни странно, это очень-очень приятно. Но как там жить, я думаю, мы выясним прямо сейчас.
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы сегодня в Южно-Сахалинске, на Дальнем Востоке Российской Федерации.
И, как оказалось, не так это и далеко.
Наш путеводитель Андрей Кафкан, житель Сахалина и Курил, экскурсовод по Южно-Сахалинску.
Историю мы поняли.
Историю мы поняли, но все равно я же пытливая.
Это
Андрей,
да.
Выяснили, что какое-то время Южно-Сахалинск входил в состав Японии. Да. Так вот, Японии там много чего сделали. У меня вопрос, осталось ли что-то, может быть, из архитектуры или традиций от японцев сейчас в Южно-Сахалинске?
Да, абсолютно верно. В Южно-Сахалинске есть некоторые объекты, которые остались с японского периода. У нас его называют периодом Карафута. И вот как раз-таки одно из таких примечательных зданий, которое сохранилось до нашего времени, это здание Сахалинского областного краеведческого музея, которое было построено в 1937 году японским архитектором Йошио Кайзука. Причем построено в достаточно уникальном стиле, даже для Японии, называется Тайкандзакури, императорская корона. И помимо самого здания, также еще примечательна территория, которая расположена вокруг здания. На этой территории расположилось множество памятников японского периода, а также есть достаточно редкий, уникальный японский школьный павильон. Помимо этого, на территории еще разместили фонтан стилизованный, а также есть множество орудий, которые сохранились с периода русско-японской войны. В свое время их тоже привезли японцы и установили непосредственно на территории как памятники.
Получается, это единственное, что осталось от японцев, да? Или нет? Что-то все-таки еще есть?
Нет, в городе сохранились еще большое количество японских зданий, но вот именно ярко выделяющиеся здания – это здание краеведческого музея, сколько оно построено вот в таком специфичном стиле. Есть другие здания, но они больше похожи на некие европейские постройки, поскольку в свое время японцы активно перенимали архитектурный стиль, в том числе у европейцев, и поэтому где-то стремились их подражать. Поэтому иногда, прогуливаясь по Южно-Сахалинску без гида или экскурсовода, нельзя догадаться, где советская, допустим, постройка, а где японская постройка, потому что здания не выдают в них никаких, скажем так, японских отличительных признаков.
У меня вопрос. Вы упомянули школьный павильон. Что это такое, я не очень поняла.
Дело в том, что в свое время при японских школах, а они были деревянными, создавали специальные постройки, где нужно было хранить самое ценное, скажем так, что могло храниться в японской школе. И это, как правило, конструкция отливалась из бетона, чтобы, не дай бог, она не повредилась, а уж тем более не сгорела. Поскольку пожары, это такая была такая достаточно распространенная вещь на территории Японии, и японцы с этим активно боролись. И чтобы вот эта вещь сохранилась, они создавали вот такой отдельный павильон, где, соответственно, хранилось, как вы думаете, что?
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 Единственная вещь практически – это портрет императора и его императорской семьи.
Ну так.
Почему тогда это был школьный павильон?
Потому что такой школьный павильон создавался при каждой японской школе, как поклонение культу императору.
Понятно.
Интересно. Андрей, я еще слышала, ну, по крайней мере, так говорят, что когда японцы уходили с Сахалина, то они зарыли там золото.
Да, такая достаточно распространенная история, в том числе говорят, что у нас на территории Краеведческого музея ищут до сих пор японский клад. Помимо этого, японцы же не могли взять с собой большое количество вещей, других ценностей, да, то есть у них была ограниченная возможность что-то с собой взять, но тем более унести. Поэтому действительно некоторые японские семьи что-то зарывали. И поэтому у нас, в том числе среди местных жителей, есть такое направление, что берут металлоискатели, детекторы и ищут, идут на место старых японских деревень и пытаются там что-то найти. Ну, в частности, в основном находят различную керамику, посуду, детские игрушки.
Вот и весь клад.
Скажите, Андрей, а сейчас японцев, ну, как туристов много в Южно-Сахалинске?
Практически нет. Раньше было очень много туристов, до пандемийное время как раз-таки очень большое количество было корейских и японских туристов. Сейчас в основном приезжают русские туристы.
Ну, чтобы завершить тему с Японией, Музей Победы есть в Южно-Сахалинске, вот я знаю, и это именно война с японцами в этом Музее Победы, да, освещена?
А, абсолютно верно. Там не только освещена война с Японией, в целом музейно-мемориальный комплекс Победы освещает все боевые действия, в которых так или иначе была задействована Сахалинская область. То есть это получается Крымская война, Русско-японская война, Советско-японская война. То есть он описывает все войны, в которых так или иначе принимал участие наш регион.
Хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель».
Хорошо, мы сегодня, да, в Южно-Сахалинске, понимаем теперь, как все там обустроено, имея в виду те перипетии, которые происходили в историческом плане. Вот сейчас, ну вот на данный момент, например, мы бы с Женей сели бы в самолет прямо сейчас и прилетели бы к вам в Южно-Сахалинск. Куда бы вы нас повели, прежде всего? Вот каким путем бы мы с вами пошли по городу?
Ну, первое, что это, наверное, разместились. И впоследствии, соответственно, первая точка, которую стоит посетить, это, конечно же, городской парк имени Юрия Гагарина. Место достаточно уникальное, поскольку там у нас расположена детская железная дорога, искусственный пруд, который присутствует. Также еще есть аллея сакуры. Как раз-таки весной она в периоде активного цветения и достаточно, как скажем так, живописна. Зимой эта территория оснащается различным освещением, и поэтому и в зимний период тоже можно увидеть множество различных фигур, покататься на коньках и на различных горках, которые присутствуют в городском парке. Парк достаточно большой, 52 гектара, поэтому он, думаю, сможет удивить даже столичных гостей.
По-моему, Андрей, я читала, что парк этот недавно реконструировали его, и именно вот после реконструкции он стал таким замечательным, что южно-сахалинцы...
До этого не был.
Ну, до этого был как-то так-сяк.
Простенький.
Простенький. Сейчас я могу ошибаться. Сейчас Андрей...
Дело в том, что да, у нас парк переживал нелегкие времена. В 80-х годах по нему прошелся тайфун Филлис, который его значительно разрушил. После этого парк был восстановлен. И вот недавно у нас тоже на город сошла сель. Но благодаря активности местных жителей, которые активно включились в его восстановление, он вновь был восстановлен и вновь радует жителей и гостей нашего города. Поэтому это Южно-Сахалинску, скажем так, не впервой.
Ну вот более того, между прочим, Южно-Сахалинск считается самым зеленым городом на Дальнем Востоке.
Андрей, согласен с тем, что Южно-Сахалинск самый зеленый город?
Абсолютно верно, да. Полностью на 100%. Да, если сравнить с другими городами Дальнего Востока, Южно-Сахалинск прям очень зеленый, очень большое количество деревьев и достаточно яркий и красивый город. Все, кто приезжает, в первую очередь на это обращают внимание. Очень большое количество цветов в городе. Несмотря на то, что кажется, что север. Да.
Я знаю, что южно-сахалинцы действительно очень любят этот парк культуры и отдыха имени Гагарина, и вы нас туда уже сводили. Дальше куда мы пойдем, Андрей?
Дальше мы посетим, конечно, здание Краеведческого музея. Я про него уже коротко рассказывал ранее. То есть здание достаточно уникальное, и вокруг него тоже присутствует достаточно красивый сквер, сад, который тоже можно посетить и познакомиться с историей региона в целом. Помимо этого, у нас еще есть несколько прекрасных площадей. Площадь Славы и Площадь Победы, где как раз-таки расположился музейно-мемориальный комплекс Победа с танком Т-34, а также Кафедральный собор Рождества Христова. Помимо этого, также там еще располагается исторический парк «Россия. Моя история». И все вместе это здание образует достаточно интересный архитектурный ансамбль.
Ну вот вы упомянули исторический парк «Россия. Моя история». Я видела, что это какой-то прям тоже очень интересный парк, удивительное место. Можно о нем поподробнее?
Да, получается, там располагается практически 4 километра, скажем так, экспозиции.
4 километра.
То есть там нет экспонатов. Да, то есть 4 километра там предстоит прийти внутри. То есть там, получается, есть проекции, которые высвечиваются на стены. Они освещают историю России и в том числе историю Сахалинской области. Что происходило в России и что в этот момент, как это ощущала непосредственно Сахалинская область. Также там проходят регулярно различные выставки, мероприятия и, соответственно, концерты в том числе. То есть такое уникальное культурное пространство, скажем так, на территории города.
А сколько стоит билет туда?
Бесплатный.
Вот это да!
Нормально ты вышла на вопрос о том, как все дешево в Сахалине.
Представляешь?
На Сахалине и в Южно-Сахалинске.
Путеводитель. «Города и страны» с Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
Радиозвезда сегодня в южной части острова Сахалин.
Южно-Сахалинские.
Точно.
Соответственно.
Наш путеводитель Андрей Кафкан, житель Сахалина и Курил, экскурсовод по Южно-Сахалинскому.
Андрей, кстати, вопрос, может быть, немножко личного характера. А вы родились в Южно-Сахалинске или вы приезжий?
А я родился на севере Сахалина и впоследствии переехал на юг острова.
Ну, то есть, это вы человек коренной, вы прямо оттуда. Для вас этот климат, для вас все то, что там вокруг, и воздух окружающий вас, это совершенно нормальная, естественная среда. Вы выезжаете за пределы Южно-Сахалинска?
Да, да, конечно. То есть путешествую по нашей стране, смотрю на другие регионы, как бы есть с чем сравнить.
И теперь тогда вопрос главный, к которому я подводил. Возвращаясь к себе домой, в Южно-Сахалинск, вдохнув воздуха, вы можете сказать, что вот здесь исключительно чистый и по-настоящему экологичный воздух?
Да, да. То есть воздух у нас достаточно влажный, достаточно чистый, поэтому в Южно-Сахалинске можно с уверенностью
сказать. Разница ощущается.
Сказать.
Я к чему? У меня есть хороший приятель, который рассказывал о том, что когда он оказался на Сахалине, у него было ощущение, что у него опьянение от воздуха. Он вдохнул и чуть не упал. Он сказал, так чисто, как будто бы мне маску на нос нацепили и чистого кислорода в легкие вогнали. Это правда или это преувеличение было?
Нет, я думаю, это действительно так. То есть, когда постоянно дышишь, не обращаешь на это внимания, но стоит выехать куда-нибудь в другие регионы, действительно ощущаешь где-то более воздух, более сухой, где-то не хватает его, да, где-то более загрязненное. Но вот в Южно-Сахалинске действительно можно дышать полной грудью.
Вот это, Семен, ты даешь, вот этого я на просторах интернета ты и не вычитала.
А я с людьми общаюсь.
А ты с людьми общаешься. Mm-hmm. Молодец, спасибо, спасибо, Андрей, за такой... Я теперь знаю, зачем я еще поеду в Южно-Сахалинск.
За кислородом.
За кислородом, за чистым воздухом. Кстати, у вас же есть горнолыжный комплекс «Горный воздух».
Абсолютно верно. И вот это как раз-таки жемчужина нашего города Южно-Сахалинска. Спортивно-туристический комплекс, да, расположен он прямо у Южно-Сахалинска, то есть гора Большевик прямо расположилась у подножия города, и поэтому жители города зачастую катаются на горных лыжах. Сам спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» включает в себя не только гору Большевик, но еще и гору Красную. Там присутствует несколько подъемников, практически 42 километра трасс разных уровней сложности, то есть от зеленых до черных, то есть можно найти себе трассу на любой свой уровень катания. И подъемы плюс у нас к этому не такие дорогие, да, как в многих регионах. И что очень удобно, то есть можно размещаться в городе Южно-Сахалинске и ходить кататься на лыжи вот буквально в 10-15 минут в доступности. То есть не нужно ехать на какой-то специальный курорт и что-то дополнительно арендовать.
Замечательно. А вы сказали гора Большевик.
А рядом Красная.
Да, в связи с этим у меня вопрос. Много ли названий в улицах, гор, сопок в Южно-Сахалинске вот таким советским периодом связаны?
Да, достаточно большое количество. То есть, условно, у нас названия в регионе можно разделить на коренные названия, доставшиеся от коренных жителей.
Например?
На названия, которые пришли с Российской империи.
Да, вы сразу приводите примеры, очень
коренные,
интересно.
Да, вот это
коренные
интересно.
Названия.
Коренные названия. Ну вот, допустим, самое яркое – это Тамарин. То есть у нас есть такой город и район. В переводе с айнского языка – это бухта. Также множество Курильских островов тоже имеют айнское происхождение. Кунашир, Итуруп, Уруп, Шикотан, Ашумшу, Парамушир.
А я думал, что это японское.
Парана. Я тоже думала, что это японское.
А это айнское? Не японское?
Это абсолютно не японские названия, да, это... айнские названия. То есть Кунашири переводится как «черная земля». Парамушири – пара – это большой, мушири – это земля. То есть Парамушир – это большая земля. У нас тут есть даже город Поронайск. Пора – это большой, а Най – это река. То есть Большереченск, если переводить на русский лад.
Здорово. Значит, айнские названия, то есть названия коренных народов присутствуют. Еще какие? Интересно. С примерами, пожалуйста, Андрей.
Да, еще вот со времен Российской империи, как это ни странно, допустим, город Александров-Сахалинский, как раз-таки, который являлся столицей Сахалинской каторги, и долгое время как раз-таки он был столицей острова Сахалин.
Это там, потом... где Чехов был?
Абсолютно верно. Чехов был даже в селении Владимировка в современном Южно-Сахалинске, то есть он посетил его в 1890 году.
И там, где сидела Сонька Золотая Ручка.
Вот это да.
Абсолютно верно, да, вот эти все места.
И подождите, да, и раз уж мы вот... на этом городе остановились, то есть там от Соньки Золотой Ручки это что-нибудь осталось?
Ручка-то осталась.
Каторга это, да.
Ну, конечно, можно посетить и прекрасный музей, посвященный Чехову, посвященный каторге, да, и более подробно обо всем там узнать. Ну и, скорее всего, Сонька Золотая Ручка встретила свой последний приют, скажем так, именно на Сахалинской земле. Александр в Сахалинской земле.
Это программа «Путеводитель» на радио «Звезда». Сегодня мы в Южно-Сахалинске. Все-таки вернемся к советским названиям. Ты
хорошо,
с этим вопросом
да.
зашла. Андрей, какие сохранились советские? Ну, понятно, что гору большевик уже не переименовал. Ну, улицу переименовать можно. Гора есть гора. Мне кажется, она уже теперь там красная еще и большевик. Это уже теперь навсегда. А в самом городе названия советские еще сохранились?
Да, конечно, как и в любом городе, у нас есть прекрасная улица Ленина.
Ленина.
Комсомольская. Думаю, это атрибуты всех постсоветских городов.
Небось, центральная улица-то, улица Ленина, да.
Абсолютно верно, с площадью Ленина. Да, и, соответственно, с Лениным на постаменте.
С памятником, да.
Но, с другой стороны, как ты верно в одной из программ сказал, Семен, ну зачем переименовывать?
Это история, это
наша история, что уж тут.
Плохо ли, хорошо ли, но это память, и надо этой памятью либо гордиться, либо, может быть, даже себя немножечко по этому поводу мучить, но это память.
Мы параллельно вот задаем вопросы, которые и с названиями связаны, но мы отклонились от нашего маршрута,
да,
между
да,
прочим.
Да.
А уверена, Андрею есть куда нас еще отвезти.
Видите, Андрей. Андрей, видите?
Да, и вот как раз-таки мы затронули тему горного воздуха, и, соответственно, его можно посетить. В чем его уникальность? Как я уже говорил, там присутствует достаточно большое количество трасс, но помимо этого еще там присутствуют различные школы, которые могут научить вас сноуборду, горным лыжам. Также еще помимо этого на самой вершине горы Большевик расположился ресторан 601. 601 – это как раз-таки высота горы Большевик, 601 метр, где можно попробовать местную кухню с видами на город Южно-Сахалинск. Оттуда как раз-таки видно весь город, соседние хребты, а также можно вдалеке увидеть залив Анива. То есть это уже Охотское море.
Анива тоже аинское название, я так понимаю.
Да, да, да.
Теперь я разбираюсь.
Которое, как это странно, оставили голландцы нам.
Не понял.
Так я не поняла, да, тоже. Это аинское название или голландское название?
Это аинское название, которое зафиксировали голландские мореплаватели. Дело в том, что на Сахалине первые мореплаватели, которые оказались, это были голландцы. То есть экспедиция Мартина Гаррисона де Фриса 1643 года.
Мы поняли, теперь мы поняли, да.
То есть Сахалин открыли голландцы?
Да, для Европы. Ну, то есть местные жители, конечно же, здесь уже жили, но вот первые сведения европейцы получили благодаря голландцам.
Признаюсь сейчас в своей необразованности, я даже не знал об этом. Мне казалось, что это такая территория, которая была с Россией самостоятельно, и мы ее сами открывали.
Мы можно, я тоже признаюсь, я тоже не знала.
Обалдеть. Спасибо голландцам тогда.
Спасибо Андрею.
И Андрею.
Ну, что он нас просветил.
За то, что просветил. Как много все-таки тайн еще сохранилось в нашей голове и незнаний своей собственной страны. Какое потрясающее открытие. Так, хорошо. Ну, ладно, посидели мы. А гора, я так понимаю, 601 метр, не такая уж и высокая. Но вот мы там посидели в ресторанчике, поели, посмотрели на окружающее
пространство. Мы побывали тем самым в горнолыжном комплексе.
Побывали.
Побывали.
Дальше. Куда пойдем дальше?
Так, куда можно направиться? Помимо этого у нас еще есть аквапарк.
И зоопарк у вас есть, я знаю, и аквапарк.
И зоопарк, причем, да, зоопарк, аквапарк, причем зоопарк у нас самый большой на данный момент на Дальнем Востоке.
Много ли там животных?
Да, достаточно большое количество, также там есть медведи, львы, тигры, то есть все, что, как говорится, душа просит.
Андрей, панда есть?
Панды, к сожалению, нет.
Все, да. Тогда московский круче.
В этом плане, да, да, да. Ну, надеемся, появится.
Я хочу напомнить нашим любимым радиослушателям, что вы слушаете радио «Звезда» и программу «Путеводитель». Мы сегодня в Южно-Сахалинске. Андрей, у меня вопрос. Много ли отелей в Южно-Сахалинске, где может отдохнуть путешественник? Турист.
Да, достаточно большое количество средств размещения, то есть от обычных хостелов до гостиниц, более 90. То есть сам город Южно-Сахалинск относительно небольшой, 200 тысяч населения, и поэтому для такого города это достаточно большое количество. То есть изначально гостиницы строились под сотрудников нефтегазовых компаний, когда нефтегазовая отрасль в 90-х годах на Сахалине очень сильно интенсивно развивалась, нужно было размещать всех людей, которые приезжают. И впоследствии эти гостиницы остались даже после запуска нефтегазовых проектов и сейчас активно используются именно туристами.
Хорошо. Поспали. Надо бы и поесть.
Позавтракать давайте для начала, потом поужинать уже позже.
Хорошо, да. Естественно, очень хочется узнать о местной кухне. Я думаю, что она
Должна быть.
Очень разнообразная.
Своя кухня должна быть.
Ну, там все, наверное, и корейская, и японская,
да,
и русская.
Да, вот я имею это в виду.
Вот из этого гибрида всего, видимо, возникла какая-то уникальная южно-сахалинская или вообще сахалинская кухня. Об этом, пожалуйста, поподробнее, Андрей.
Да, абсолютно верно. То есть у нас есть кухня, в которой слилось все, да, и когда все сливается, это обычно называют паназиатской кухней. Да, но на Сахалине, тем не менее, у нас есть своя специфика, то есть у нас есть растения, которые растут только на острове. Допустим, белокопытник, папоротник и калужница. То есть как раз таки в весенние периоды у нас проходят различные фестивали, посвященные этим направлениям. То есть в чем они уникальны? Как я уже ранее говорил, у нас очень большое количество корейского населения. И вот корейское население сумело приспособить местную растительность под свою кухню. И поэтому у нас можно попробовать салат из папоротника, салат из белокопытника, он же лопух. Это такой огромный лопух, который можно буквально закрыть полностью себя.
Салат из лопуха? Неожиданно.
Салат из лопуха, да, Зимон пытался здесь. Осторожно так уточнил.
Ладно, хорошо, Андрей, я прошу прощения, давайте дальше.
Да, также, конечно, у нас присутствует и японская кухня, корейская кухня, чимчи. Помимо этого, у нас еще есть уникальный парной пирожок, называется пенсе. То есть это получается запеченное тесто, а внутри которого капуста с мясом. Похоже на манты, скажем так, да. Помимо этого, есть еще вариант, помимо капусты, есть еще вариант с кимчой. Кимча – это пекинская капуста, острая пекинская капуста. То есть, как правило, ее подают с мясом и с рисом. То есть, это, опять же, блюдо корейской кухни.
То есть, в основном…
Тоже очень распространенное в Южно-Сахалинске.
В основном, да. Все-таки это рыбная, да, рыбная кухня и травяная. И травы много там.
Капуста, трава.
Да, у нас действительно еще присутствует ламинария, в частности, морская капуста тоже употребляется в пищу, то есть в различных салатах. Помимо этого присутствует большое количество рыбы. Рыба в зависимости от сезона ловится. То есть вот получается у нас идет этапом сначала сима, потом горбуша, потом кита. Сначала летняя, потом осенняя. Это красная рыба. В зимний период ловят корюшку, малородку, зубатку. Помимо этого еще ловят навагу. То есть даже проводится такой целый фестиваль, называется «Наважный фест», когда все готовится только из наваги.
Это в какой период?
Это зимний период. Фестиваль переходит зимой, да. Ну, когда рыбу ловят, вот зимнюю непосредственно. Поэтому рыба, в принципе, на Сахалине ловится круглый год. Просто разная.
Вообще, кстати, интересно, раз у вас там вокруг рыба и рыбы много, она дорогая в магазинах?
В магазинах, ну, смотря в каких, да, но цены достаточно такие непонятные, допустим, жителю центральной части России, почему такая стоимость.
То есть высокие?
Ну, тут стоит понять.
Высокие.
Да, высокие, но при этом нужно понимать, что по свежести, по качеству она намного превосходит материковую, чтобы рыбу довести, то есть тут можно попробовать непосредственно свежую рыбу, и она по вкусовым качествам будет в разы отличаться от того, что можно купить в магазинах в центральной части России.
Ну, понятно, то есть вы все-таки, не, я думала, вы говорили, что в Южно-Сахалинске в магазинах рыба дорогая, а поэтому вы предпочитаете покупать их там, не знаю, у местных рыбаков или на рынках.
Ну, почему нет? А лучше самому пойти и поймать.
Такой формат тоже возможен, да. Ну, еще говоря о редких явлениях, деликатесах, у нас еще есть такое уникальное озеро, называется Буссе. И вот там как раз-таки можно попробовать устриц прямо в озере.
Вообще, слушай, Андрей, я поняла, что Южно-Сахалинск – это мой город по поводу кухни, потому что я люблю траву, лопух – это моя трава.
И рыбу.
Спасибо вам большое, Андрей, за такое удивительное, уникальное путешествие по Южно-Сахалинску. Мы сегодня побывали на юге Сахалина, южной части острова Сахалин, в Южно-Сахалинске. Да.
Для меня сегодня были некоторые откровения и открытия, это правда.
А наш путеводитель Андрей Кафкан, житель Сахалина и Курил, экскурсовод по Южно-Сахалинску, сегодня нам провел вот такую замечательную экскурсию.
Спасибо.
Спасибо и до встречи в Южно-Сахалинске, Андрей.
До свидания.
До встречи. Будем ждать вас. До свидания.
Пока-пока.
Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».